Обрезков отвечал: «Польша – держава самовластная. Порты имеет с нею договоры и по этим договорам знает, чего может от поляков требовать. А как взглянет на это мой двор, я догадаться не могу. Поступок этот будет так необычен, что поляки могут спросить, по какому праву порты от них этого требуют». «Со всех сторон, — сказал Рейс Эфенди, — приходит к порте известие, что королевское избрание было насильственное и вопреки желанию большинства». Обрезков отвечал, что порта должна была приготовиться получать подобные известия и клеветы, особенно со стороны Франции и Австрии, между которыми было условлено возвести на польский престол саксонского принца, брата дофины. Кроме того, Австрия, досадуя на Россию за уклонение от союза с нею, старается всеми силами возбудить против России Турцию, чтобы этим заставить императрицу опять вступить в тесный союз с Венским двором. Тут Рейс Эфенди сказал переводчику порты: «Помнишь, что я тебе говорил? Теперь видишь, что я не ошибался». Против этого места донесения Екатерина написала: «Рейс Эфенди – мужик преумный. Надобно стараться его к нам приласкать». Порта не поверила известию, что к коронации Станислава Понятовского в Варшаву приедет русская императрица для вступления с ним в брак. Но Порта обеспокоилась известиями, что в Польше готовятся большие перемены, уничтожение Либерум Вета, и Рейс Эфенди требовал от Обрезкова и Рексина, чтобы они доставили Порте от Польской Республики письменное точное уверение, что польская конституция никогда не потерпит ни малейшего изменения, особенно в статье о «Liberum Veto». Прусский посланник согласился было донести об этом своему двору. Но Обрезков уклонился учтивым образом и уговорил Рексина сделать то же, находя требование предосудительным для достоинства польского королевства и не приносящим ни малейшей пользы России. На донесение об этом Панин сделал заметку: «Сие тем более заслуживает похвалу политическому проницанию резидента Обрезкова, ибо такую от Польши декларацию турки получили бы знатную ступень мешаться в польские дела и почли бы себя сущими гарантами ее правительства. Следовательно, разделили бы впредь с Россией то, что по сие время ей одной от Польши, хотя неохотно, но тем не меньше существительно и от других держав признавается». Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда. Слабая страна, находившаяся между двумя сильными влияниями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь привести Кабарду в свою зависимость, с одной стороны заподозривал пред ее владельцами намерения России, ставя на вид, что охраняет их от грозящей им беды, а с другой жаловался на них русскому правительству и требовал удовлетворения, чтобы раздражить их еще более против России. И относительно польских дел хан вел себя враждебно, пересылая в Константинополь неприязненные России внушения, а перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить или быть полезным России, которая поэтому должна была его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеление из иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребовал себе в подарок кречета. Никифоров получил приказание внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо старания укреплять дружбу между Россией и Турцией, всячески напротив того хлопочет о том, как бы повредить ей. Сам верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и порта им верила. Этими поступками сам себя лишает большой награды, а потому не прежде может надеяться получить от России какие-нибудь благодеяния, как после совершенной перемены своего поведения. Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Никифоров делал большие ошибки. Начал уговаривать хана, чтобы тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил о них одно слово. Этим со стороны консула было внушено, что Россия нуждается в хане, заискивает в нем. Вместо того, чтобы представить подарки хану от имени киевского генерал-губернатора, представил их прямо от имени императрицы. Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках относительно казны. Наконец, неосторожное поведение консула в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужило поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек Никифорова Михаил Авдеев, 15 лет от роду, ушел и принял магометанство, а консул своими людьми взял его силу опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав. Татары, напротив, требовали выдачи Авдеева как уже магометанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить». И когда переводчик консула жаловался на эти слова каймакаму или наместнику ханскому, то сидевший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение об этом Никифоров получил сильный выговор от иностранной коллегии. Поступок его назван горячим и непростительным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими, и о возвращении их никто не старается. Грубые выражения муфти насчет императрицы – суть следствия его же консульской неосторожности. Французские хлопоты остались на этот раз без последствий в Турции. Польшу Франция предоставила ее судьбе. Но тем с большей настойчивостью действовала она в Швеции. Система действия была изменена. До сих пор Франция поддерживала противников усиления королевской власти, следуя общему тогда правилу, что слабость королевской власти дает другим державам более возможности вмешиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние. Но теперь родился вопрос: что выгоднее для Франции? Делить ли постоянно в Швеции влияние с Россией, поддерживая большими деньгами свою партию, или, усилив королевскую власть, противопоставить России опасного уже по самой близости врага, который будет всегда готов сдержать Россию в ее неприятных для Франции стремлениях? Пример Польши заставлял Францию спешить переменную политики относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно, но немногие осмеливаются что-нибудь делать. И что делают, выходит дурно. Теперь поддерживать свободу Польши значит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров, без военных запасов, без хлеба, без укреплений». В Версале не хотели сделать из Швеции такого же удобного для защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретелю говорилось: «Франция была введена обстоятельствами в заблуждение, слишком благоприятствовала ослаблению королевской власти в Швеции, из чего возникло метафизическое невозможное правление. Растрачивали деньги на слабые партии, а Швеция становилась все слабее и незначительнее, поэтому надобно доставить королю более власти». В начале года Остерман уведомил императрицу, что генерал-граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в Стокгольм французским послом бароном Бретелем и объявил королеве, что старается склонить Бретеля содействовать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Швеции беспорядков, что ему Бретель и обещал. И датский двор также склоняется этому содействовать. Королева поэтому продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила наружные знаки своей милости к Бретелю. Удостоивает своим разговором и датского посланника, чего прежде никогда не бывало. Панин заметил на донесение Остермана: «Знать, что жребий шведской королеве быть обманутую французскими послами. В мое время перед сеймом, на котором графу Браге отсекли голову, маркиз де Вренкур, обещав ей свое вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее тогдашние намерения и предприятия против сенаторей его креатур, предал ее им. Бретель же гораздо вороватее де Вренкура». Ферзен уверял, что французскому послу в инструкциях предписано не подражать поведению своего предшественника, Довренкура, который действовал против короля и королевы. Панин заметил. По-видимому, Бретель очень хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее насчет своего предместника, и королева, конечно, будет обманута. Ее Величество тут не припамятует, что Бретель не прислан ее мирить с Довренкуром, но исправляет дела оставшихся в Швеции французских креатур. А что граф Ферзен, тот самый, который был первым жрецом брагевой головы в поражении их шведских величеств. Когда Остерман стал внушать надежным людям, что напрасно королева верит Ферзену и французскому двору, то ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению, отнюдь никогда не согласится приступить к французской системе. Не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шеферу. Но по причине господства французской партии она принуждена пользоваться их ласканиями, ибо если ни в чем другом нельзя успеть, то, по крайней мере, она избавится от гонения, тем более что королева не имеет никакого подлинного обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в чем будет состоять их помощь. А французский посол обещает на будущее 7 миллионов ливров, и если 7 не будет чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то французский двор пришлет еще 3 миллиона ливров. Панин заметил на донесении об этом. Все сие пустые затеи, и больше показывают диссимуляцию ее величества перед благонамеренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как возможно согласить теперь оказываемое сю порабощение духа против французской партии с тою характера ее гордостью и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только подкрепление, ни же малейшей к тому надежды не имела. Остерману было предписано иметь дружественные сношения с приверженцами двора и с благонамеренными патриотами, причем он не должен был никого поощрять к созыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные по обычаю неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем будет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаговременно могли бодрствовать против французских быстрых уловлений и содержать королеву в добром к себе расположении. Они высказывали желание чрезвычайного сейма, выставляя на вид, что без него своевольство так укоренится, что рано или поздно самодержавие само собой введено будет. И если это не сделается при жизни короля, то непременно последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому поводу. Разумный домоводец, когда что торгует, он соображает прежде всего цену с надобностью, своим достатком, используя, которую из того получает. То же правило служит аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес Вашего Величества принять участие, чтобы развращением не воспоследовало в Швеции генеральное опровержение всему правительству. Но определить меру сего участия рассудительным образом невозможно прежде, пока мест совершенно о том не уверимся, какой точно конец получат польские дела. Без крайней же нужды, которая еще в Швеции не предусматривается, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну надежду и потому брать решительные меры. Между тем Панин, сначала думавший, как мы видели, что Бретель обманывает королеву, стал приходить к мысли, что французский посланник может хлопотать об установлении самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий интерес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин заметил: «Не то страшно, что Бретель уверяет о нехотении своем мешаться во внутренние дела. После в них во время сейма вмешается и тем обманет дворовую партию. Но того вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех своих защищением правительства против короля, он, Бретель, вдруг не соединился с дворскими партизанами своей системы и не подал бы нечувствительно способа им схватить самодержавство, что в существе есть и будет истинный интерес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его достигнуть». В начале мая Остерману послан был указ стараться отвращать королеву от впадения в сети французских партизанов, а с другой стороны удерживать благонамеренных колпаков от несвоевременного отделения от придворной партии. Остерман отвечал, что из придворной партии он получает уверение о преданности короля и королевы императрицы. Если и происходят сношения с французскими партизанами, то они наружные, без всякой твердости. Королева довольно испытала, как мало она может верить их обольщениям, и потому уверение со стороны императрицы предпочитает всему и на них одних полагает прямую свою надежду, как бы с французской стороны не старались переменить ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое спасение в защите императрицы и с неописанной благодарностью принимают обнадеживание в русской помощи, обещаясь следовать великодушным советам императрицы и не только не подавать вида об отделении себя от придворной партии, но еще сильнее искать королевской милости. В начале июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, которая уверяла его в самых сильных выражениях в своей особенной беспредельной преданности императрице и желании заслужить ее высочайшую дружбу. Остерман просил ее принять уверение в добром расположении императрицы к ней и королю и не верить никаким другим внушениям, приходящим с противной стороны, выдуманным людьми, завидующими доброму согласию между Россией и Швецией. Королева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти. Прошу вас верить, что я никаким внушением веры не даю. И в доказательство моего усердия к императрице и доверия к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать о враждебных замыслах датского и венского дворов против императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны», — отвечал Остерман. «И я могу удостоверить, Ваше Величество, что опасности тут нет никакой, и все действует одна зависть». «И я имею такую же надежду», — сказала королева. «Но по искреннему своему к вам усердию не могу скрыть своего беспокойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императрице донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней относится, а потому императрица своей стороны к ней неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю. 24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским посланником бароном Кокцеем, который все твердил, что уполномочен своим государем сообразовать свои поступки с поступками русского министра. Кокцей дал знать Остерману, что введение самодержавия в Швеции одинаково противно интересам России и Пруссии. Но, согласно с интересами обоих дворов, восстановление на будущем сейме прав и преимуществ королевских, как то право объявлять войну, заключать мир, установлять новые с иностранными дворами обязательства по примеру преимуществ английского короля. Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кокцей, должно быть, не получил инструкции по внутренним шведским делам и рассуждает о правах короля по словам членов придворной партии. В том же донесении Остерман уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвычайного сейма. «От этого определения, — писал Остерман, — все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы, если получат от вашего императорского величества обещанное вспоможение. Если теперь при самом начале случай упущен будет, то после нельзя будет поправить дело и двойным иждивением».